Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас Своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас Своею вечною и доброю молитвою.
Мы пока готовимся, может, у кого-то есть хороший с собой телефон сотовый, дорогущий. Если параллельно запись кто-то сделает, ни у кого нет такого, супер как он. Потому что я такой друг техники. А записи эти очень помогают, потому что мы их располагаем на сайте в интернете, и те люди, которые не могут прийти, они слушают, читают вот то, что вы прочитали. И им легче воспринимать, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, все время усложняются. Многие говорят, что они усложняются по нашей вине. Из-за того, что мы боремся, они усложняются, поэтому ничего не надо делать, и все будет очень просто. Вы, наверное, все ознакомились с текстом, поэтому я не буду долго останавливаться на том, что я верю в то, что вы стремились победить. Мне кажется, что все мы в это верим, и поэтому мы все это делаем. Но в связи с тем, что в действительности ситуация очень тяжелая, ситуация трагическая, драматическая, и то, о чем сегодня приходится говорить, это ситуация ошарашивающая. Мы разговаривали до начала нашего разговора с вами. Я сравнила сегодня, пока сюда ехала, эту ситуацию с нокдауном, когда боксер получает сильный удар, падает, но он приходит в себя, но встать не может и слышит счет судьи, рефери, да? И вот примерно такое ощущение испытывает человек, когда читает этот закон. Такое ощущение испытывает человек, когда он слушает толкователей, наших замечательных патриотов. Мямлин записался в Думе с комментариями этого закона. Они провели круглый стол уже несколько месяцев назад. Такую запись сделал и разместил в интернете Миронов. И это очень сложно выслушать это все, прочитать и не рухнуть. Поэтому хочется сначала настроиться на то, чтобы этот удар нас заставил не уйти в полный нокдаун, а прийти в себя, изучить технику противника и ответить ему так, чтобы он был в нокдауне. Как мы это сделали с электронными паспортами. Понимаете, единственное, в чем мы проигрываем сейчас, люди все, я не имею в виду лично нас с вами, в том, что нас пытаются лукаво обмануть, что паспорт РФ, он приемлем, если он будет без шестерок, графы личный код, да, и машина с читами записи. Но, тем не менее, самого носителя чипа мы в России, кроме Крыма, слава богу, не видим. Если он есть, то он делается без закона. То есть мы что-то на какое-то время остановили, кто-то отказался от паспорта РФ, да, кто-то не получил новый. И вот этот процесс все-таки, ну как сказать, прорыв не совершился, который был задуман. Помните, да, с УЭК? Ведь в УЭК это закон о паспорте, да, закон об УЭК на самом деле, статья 22. И вот этот прорыв лукавый, который был задуман, он не совершился. Они забуксовали, на самом деле, в этом вопросе. И поэтому та же самая ситуация повторяется сейчас, только в еще более сложном виде. Пошел следующий раунд, скажем так. Потому что то, что хотели навязать там, чтобы люди восприняли это как неминуемый процесс, помните статью 26, которую мы обжаловали, да, все в суде, в конституционном суде? Оформление УИК всем. И ничего вы не сделаете, нам судья кричала, вот, кто был в первом заседании в горсуде, государство делает, что хочет. Это не наши были слова. Она нас вразумляла таким образом. То есть вразумляла оппозиции наших процессуальных противников, да? И сейчас создается та же самая иллюзия. Вот люди, когда читают это, они получают удар, и потом они оказываются внутри замкнутого круга вот этих вот правовых уловок. И все направлено на то, что, как и в ситуации со статьей 26 закона об УЭК, создать иллюзию безвыходности, замкнутый круг. Вот как в школе, да, мы рисовали замкнутый круг, никакого перерывчика нет. Почему, они говорят? Потому что сначала согласовывает субъект федерации земли, вот как вы говорите, что земли уже все проданы, да? То есть согласование телефонное, да, вот на уровне под ковром прошли давно. Затем выходит закон федеральный, который протащили, я бы сказала, ну, с искрометным умом, таким восхитительным. Подали закон о Дальнем Востоке, законопроект, что это только на Дальнем Востоке для поднятия Дальнего... Дальний Восток у нас сегодня дает самый высший прирост развития по сравнению с другими субъектами федерации. Занимает первые места субъекты федерации на Дальнем Востоке. У них есть недра. Они обеспечивают весь Тихоокеанский регион. При том, что там 6 миллионов всего, в отличие от всей остальной России. Если вот их увеличить пропорционально остальному населению, занятости территории, то они, можно считать, на сегодняшний день суперрегион. И этому региону, оказывается, нужно стать каким-то опережающим. Вот его там земли пустеют, нужна помощь государственная. Государственная. Все с этого начинают. Стратегии всякие принимать. Тут подали проект закона, что только... создание территории опережающего социально-экономического развития только на Дальнем Востоке, в Дальневосточном округе. А приняли через несколько месяцев закон о всей России. Кстати, начали с Дальнего Востока, а приняли о всей России. Как это получилось? Подали законопроект о Дальнем Востоке, о территориях опережающего развития Дальневосточного округа. А потом внесли просто изменения по указанию президента. Правительство сделало. А депутаты приняли. Голосование произошло удивительным образом. Как всегда, театр как был с предыдущими проектами законов по УЭК. Сначала коммунисты и ЛДПР голосуют за чтение. Есть поименные списки. Они опубликованы на сайте Государственной Думы. Первое чтение проходит, второе и третье, они красиво выходят из зала. А какой смысл? Ну какой смысл выходить на втором и третьем чтении, если вы пропустили первое, проголосовали все за. Второе. Они до сих пор не подали жалобу в Конституционный суд. Вот как было с ИНН? Когда уважаемый господин Зюганов всему движению за право жить без ИНН, лично, глядя в глаза, обещал в своем кабинете, что они подадут жалобу в Конституционный суд о неконституционности ИНН. Благодушные члены движения за право жить без ИНН поверили, приняли дарственные ручки с росчерком Зюганова и уехали. Когда через неделю они привезли ему текст жалобы, чтобы депутаты подписались по регламенту, 90 человек надо было. А их было больше тогда в Думе. Им сказали, ох, какие быстрые. И все. То же самое происходит сейчас. Ни одна фракция, ни один субъект федерации, никто не ставит вопрос об обжаловании этого закона в Верховном суде. Более того, единственные люди, которые протестуют, это якуты. Республика Саха. И только они выходят на площади с протестом. Причем они до такой степени испугали этих господ, что
до выступления якутов все было открыто. Списки желающих вложить инвестиции, то есть купить, формы документов, планы, проекты, все. Как только якуты выступили, все закрылось. Понимаете? Лавки стали убирать. Быстренько стали прятать. Ну почему якуты? Потому что к якутам не относилось благословение патриарха, который поехал накануне принятия закона в дальневосточный регион. Конечно, мы там не были. Я не слышала, взял он их именно на территории опережающего развития или нет. Но почему протестуют только неправославные люди в этом регионе? А вот в этом списке постановлений правительства, который мы обжалуем сегодня в Верховный суд, должна была быть и якутская территория опережающего развития. А ее здесь нет. Понимаете? Потому что люди, обыкновенные люди, просто заявили свой протест. И это наводит на мысль о том, что, оказывается, круг этот замкнутый якобы, он совсем не замкнут. Потому что давайте проследим. Вот представим себе на бумажке круг. Да, вот начинается. Вроде бы согласовал субъект федерации. Да, власти субъекта. У нас их 80, да, с чем-то. Согласовали. Потом приняли закон. Потом вышло постановление правительства. Да, вот конкретно по каждой территории должно выходить постановление правительства. Правительство своим росчерком переводит русскую землю в землю мирового государства. Но почему-то после этого нужно опять заключить уже подпись главы субъекта федерации и всех муниципалитетов, территории которых покрывается этой территорией особого режима, как я называю ее, пользуясь терминологией этого закона. Спрашивается, а зачем? Ну, если вы такие правильные, если у вас все на уровне мировых стандартов, если ваш закон правовой, ну для чего же вам вот в конце концов опять получать это согласование? Ну, приняли закон, ну, написали постановление. Нет, пока не подписано будет вот это соглашение, вот мы протесты подписывали против Хабаровского края, да, своим будем превентивные протесты посылать. Пока он не подпишет, этот господин Шпорт, это постановление господин Медведев может у себя дома повесить в рамочке. И закон. А если народ еще выступит против, то вся вот эта вот их иллюзия, как с универсальной электронной карты, она вся рассыплется. Но нужно ли, чтобы она рассыпалась до тех пор, пока люди все не вразумятся? Тут я на этот вопрос, конечно, юридически ответить не могу. Но еще надежда заключается в том, что земля святая, Русь святая. И, может быть, это и есть то, что их же и должно погубить. Потому что они замахиваются слишком на то, что их может и погубить. Дай бы Бог, чтобы это было так. Понимаете? Но, к сожалению, есть еще такое обстоятельство, как то, что когда люди отказываются от своей личности, Богом данной, от своего достоинства, которым наделяет вот то, что я здесь пишу, Святая Троица, люди становятся проводниками распада. Человек может быть замечательным. Как пишет господин доктор юридических наук Сорокин, он очень много пишет о глобализации, но он говорит, что да, человек может быть антиглобалистом, но, может быть, тогда он тоже будет проводником распада. Но мы можем и с другой стороны сказать, да, как говорит отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, что человек, будучи верующим, духовным, но отказавшийся от своей личности, принявший вот этот вот номер, по которому его индивидуализирует антихристово государство, он становится проводником распада. Он не осознал это, может быть. Но он все равно становится проводником распада. И так как людей, которые приняли паспорта, ИНН, СНИЛС, по неведению накопилось большое количество, мы с вами наблюдаем результаты действия этого распада. И потом люди очень благодушны. Мы очень благодушны. Нам подарил Господь Крым, а мы решили, что его нам подарили конкретной политике. А этот Крым уже вписан в перечень территорий, который он уже продан раньше. Потому что перечень этих моногородов принят то ли в апреле, то ли в июне 2014 года, когда еще и закон не был подан, проект закона Государственной Думы. Крым-то уже отошел и тут же был включен в перечень городов и территорий, которые предназначены уже другие для трансформации в зону особого режима, в территорию особого режима, которая никакого отношения, по сути, к России уже не должна иметь. Здесь хочется сказать, что эти действия, которые мы с вами наблюдаем, они свидетельствуют не только о благодушном отношении русского человека к происходящему, а вот пусть все будет как-то хорошо, да, вот так вот, по-семейному, понимаете? Но это еще и восприятие каких-то явлений, которые уничтожают нас самих. И поэтому вот в этом тексте прибегаю я к медицинскому термину аутоиммунный синдром, когда сам организм
под действием каких-то неизвестных факторов начинает воспринимать благотворные для себя клетки как чужеродные, начинает вырабатывать антитела и происходит саморазрушение. Вот мы с вами наблюдаем этот процесс уже века два, наверное, да, исторически, когда сам русский народ начинает благотворных личностей политических в своем обществе позиционировать как врагов, ну, возьмем Столыпина, возьмем наших святых царственных мучеников, ну, самых таких известных, не считая тех тысяч губернаторов и помощников государя, которые к 5-му году были уничтожены. У нас есть списки. Был храм, где были прописаны все лица, которые к 905 году были уничтожены социал-революционерами. Это 4 или с чем-то там тысячи людей. Царь просто один остался. Вот вам действие государства, которые благотворные свои частички воспринимает как вредные и уничтожает. Дальше мы не будем говорить о временах ГУЛАГа и так далее и тому подобное. Но мы подходим к нашей с вами ситуации, когда восприятие этой патологии, как это можно назвать, патология общественных отношений, когда общественные отношения, складывающиеся патологически, воспринимаются обществом как благотворные для общества. Когда говоришь об этом законе, люди говорят: ой, да как хорошо, что у нас будут китайцы-то. Как хорошо, что японцы-то, они хоть порядок наведут. А вы не помните, что говорили люди перед немцами и после немцев? Что мы сейчас слышим? Если бы нас немцы захватили, у нас бы хоть порядок был, я бы на Мерседесе ездил. Вот это есть патология общественных отношений и восприятие обществом этой патологии. Именно в аутоиммунном режиме, когда общество свое самоуничтожение подпитывает своей собственной энергией. А Россия-то какая мощная страна, ее ж не свалить. Это же престол Пресвятой Богородицы, святая земля, икона Святой Руси, наша земля. Как ее свалить? Что сделать? Как переловить всех людей, которые не хотят брать чип? Как их заставишь? Да никак. Вот убей человека, не будет он. Он убежит куда-нибудь. Территория-то какая? Что нужно сделать? Нужно загнать людей в зоны особого правового режима, где бы эти люди не могли ни купить поесть, ни зажечь лампочку у себя дома, ни медицинскую помощь, ни связь, никаких других коммуникаций, ни работы, не начав действовать по правилам управляющей компании этой территории особого режима. И людей надо к этому подвести. Вот Дальний Восток, ой, как далеко Забайкалье. Мы здесь живем, да? Их там 6 миллионов, нас здесь там сколько-то, мы не знаем, сколько, 90, 50 или там, 100, никто нам точно сказать не может, но сколько-то больше, да? Но они же там, а мы здесь. У нас только через 3 года якобы начнется, да? А у них уже началось. Это процесс отъема ресурсов и на самом деле одновременно подготовки наших производственных предприятий. Вот эти 300 с чем-то моногородов, да, вот этот список. Кстати, хочу сказать тем, кто почитает Славика Чебаркуль, в этом списке есть, эти территории особого режима. Так что он не зря говорил об этом. Но вообще их здесь 313. Первых выбрано 75 или 72. И для них уже не будет никакого конкретного постановления правительства, как с Хабаровским краем. Вот приняли, что 75 первых. И будут сейчас там делать вот эти вот территории. Но дело все в том, что там боятся сразу полностью весь режим устанавливать, как на Дальнем Востоке, который далеко от нас, где большее количество людей, вот от этой массы людей, он далеко. Там сразу. А здесь частично введут только понятие территории особого режима, налоговые льготы, но для кого? Не для тех людей, которые выжили к сегодняшнему дню на этих заводах, в этих городах, вот живут там как-то, знаете, вот живут. Умирают, но живут, заводы свои не бросают, до сих пор производство. Так вот, льготы не для них, а для новых инвесторов. А субъект федерации должен представить в правительство список тех средств, которые потеряет субъект федерации от появления новых инвесторов. Так это что значит? Это значит, что уничтожается и то, что еще дожило до сегодняшнего дня. Чтобы через некоторое время, когда в законе установлено наступление этого режима для всей России, то есть мы считаем с 30 марта 2015, 3 года, чтобы к тому времени все вот эти 300, ну или там сколько-то, да, уже просто рабочие этих предприятий, люди, живущие в этих городах, уже к горлу подходили глав вот этих муниципалитетов и субъектов федерации: плати зарплату, дай возможность жить, заключи соглашение. Вот чего они хотят. Они производят сразу отъем ресурсов, которые позволили победить СССР в Отечественной войне, благодаря чему победили? Что у нас были эти земли, ресурс, люди, территории, куда могли уехать. сейчас сразу отъем ресурсов и одновременно подготовка, уничтожение, производство в самой России. И, конечно, все это делается для того, чтобы заставить людей играть по правилам этого нового порядка антихриста. Ведь мы прекрасно с вами знаем и слышим, что в мире строится единое мировое государство. Да, нам Иосиф Виссарионович Сталин, как первый теоретик глобализма, в 1952 году разъяснил в своей работе проблемы социалистической экономики. Он разъяснил, что да, конечно, все государства отомрут. И будет единое мировое государство, и все средства производства будут в одних руках, за что его почитает весь мир, и за что ему давали такие колоссальные кредиты. Но те люди, которые давали ему кредиты, они сейчас считают, что все, что здесь построено, это их. И вот этот закон, он принят, уже если переходить к самому закону. Но еще раз хочется повторить, что на самом деле вот этот круг замкнутый, понимание которого формируется в нашем сознании, он совсем никакой не замкнутый. И если из него выпадает какая-то частичка, замкнутый круг прекращает быть замкнутым. Да, точка хоть какая-то выпала, все, это уже не замкнутый круг. Значит, из этого состояния можно просто выйти. И этот федеральный закон в той процедуре, которую я вам описывала, то есть совершенно лукавым, обманным путем, сначала поданный как закон, касающийся только Дальнего Востока, он был принят в декабре 2014 года депутатами Государственной Думы, подписан Путиным без всяких сомнений. Ну вот о датах у вас они здесь приведены в этих бумагах. Да, вот, федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Он был принят Государственной Думой 23 декабря 2014 года. Через два дня он был одобрен Советом Федерации. Затем он был подписан президентом, но вступил он в законную силу 30 марта. Опубликован он был в российской газете 31 декабря 2014. Ну, конечно, я, например, пропустила этот законопроект и узнала о нем, потому что отслеживаю, хоть сама и говорила, что закон больше о паспорте новый не примут, а будут пользоваться законом об универсальной электронной карте, но на всякий случай все время отслеживаю, а не приняли ли они что-нибудь по паспорту или по УИК на сайте документов правительства и президента. И вдруг смотрю, у председателя правительства постановление правительства о передаче в собственность управляющей компании земель Российской Федерации. О, прям постановление. Я так посмотрела, потом открыла, почитала. И в действительности о передаче в собственность земель. Да еще и в зонах какого-то особого правового режима, отличного от правил действующих на территории Российской. Все так открытым текстом написано. Думаю, да что такое? Оказывается, закон федеральный. Вступил в законную силу, открываю, как закон приняли. И вот то, что я вам рассказывала, да? Подали законопроект о части России, а распространили на всю Россию. Так ведь они сейчас что делают? Они сейчас проводят в Думе дебаты о том, что надо распространить быстрее на всю Россию. Якобы еще на всю Россию не распространяют. Якобы списки еще эти не приняты. Якобы еще это все будет только через 3 года. А уже постановление Медведева принято. О порядке создания территории опережающих развития на территории Центральной России, в первых 75 городах, моногородах, с отсечением от всех льгот предыдущих производителей и с созданием вот этих благоприятных условий для новых инвесторов. А знаете, какой минимальный должен быть инвестиционный вклад? 5 миллионов. Или промышленник. Вложил 5 миллионов, и ты уже резидент. И тебе уже льготы все налоговые. А спрашивается, а почему такой маленький ценз имущества? Для Дальнего Востока вообще ценз. А потому что просто повод нужен. Территорию особого режима создать. Изменить признак лагеря, статус лагеря, вот как есть у нас там зоны обыкновенные, есть там специальный какой-то там режим, я не знаю. Так и здесь. Мы живем с вами в разновидности одного лагеря, где пока еще порыкивают, ходят вокруг нас. А на самом деле уже создают зоны особого режима. Но говорят, что они их создадут только через 3 года. И проводят дебаты в Думе. Что это еще только будет через 3 года, и надо бы на всю Россию эту зону особого режима распространить. Для чего это делается? Для того, чтобы люди не протестовали. Замкнутый круг прекращается психологически в головах людей, когда люди говорят, а что мы можем сделать? Я рассказывала, ну, не с одним, конечно, делились, но вот с одним человеком мы делились 1,5 месяца назад информацией. Он говорит, ой, вы ничего не поняли. Это прекрасный закон. Он на благо. Через 1,5 месяца мы с ним поговорили еще раз, вот буквально вчера. Вы знаете что? А что мы можем сделать? Вот, либо вы ничего не поняли, это прекрасно, либо да, как это плохо, но что мы можем сделать? И вот этот закон был принят в декабре 2014 года. вступил в силу в марте, и процедура, которая установлена создание территории опережающего развития, состоит из нескольких этапов. Не только само принятие закона означает на сегодняшний день, что вся Россия стала зоной особого режима. Нужно обязательно принятие постановления правительства по определенной территории нашей страны. Затем нужно обязательно согласие органов власти местных на то, чтобы эта территория там была, но это согласие должно включать в себя обязательно передачу полномочий властных. И здесь мы с вами видим тенденцию к тому, о чем писал прозорливо Шекспир, когда король Лир отдал землю и имущество, оставил себе только титул. И мы с вами остаемся Россией суверенной и гражданами без имущества с одним титулом, в кавычках. Понимаете? То есть без основы государственности как таковой. Но дело все в том, что для того, чтобы это осознать, нужно вчитаться в название закона. Закон о территориях опережающего социально-экономического развития. Во-первых, социально, то есть не только экономического, но и социально. То есть это все виды деятельности. А во-вторых, если мы посмотрим на расшифровку, что такое территория опережающего развития, мы увидим, что это территория России, субъектов федерации, расположенная на территории России, часть этой территории, где устанавливается решением правительства, не референдумом, не конституционной поправкой, решением правительства Российской Федерации особый, я цитирую, особый правовой режим, который заключается в правилах, отличных от правил регулирования отношений социально-экономических, то есть всех видов деятельности, действующих на остальной части Российской Федерации. Что мы видим? Зеркало. Сейчас это особые зоны, а потом цивилизация будет особой. А вот это вот министратор, да, из известной пьесы, будет нормой, в кавычках. Потому что что мы видим в законе? Как только руководитель, губернатор, глава субъекта федерации после принятия решения правительства соглашается, подписывает соглашение о передаче своих полномочий, а каких полномочий? Полномочий распоряжения землями, полномочий обо всей инфраструктуре этой территории, да, там же какие-то предприятия, люди живут, природоохранные, лесодобыча, допускается выпилка всего леса какого угодно в целях, ограничивается рыбная ловля и добыча рыбы, водопользование. Вот эти все полномочия по этому соглашению губернатор, вот, в частности Хабаровского края, в течение 30 дней с 29 июня 2015 года обязан, как там написано в законе, обязан.
Обязан?
Да, вы понимаете, он дает согласие. Ну, вот как мы с вами, помните? Я почему я говорю, что повторяется ситуация с УЕФ? Вроде бы паспорт человек сам себе оформляет, а оказывается, он его должен иметь по закону. Даже если он еще и несовершеннолетний. Вот эта ситуация, то отбили люди, она возвращается, только под другим соусом. Просто нужно понять, что то, что сделано в этом законе, начиная с заголовка о создании территории, опережающей социально-экономического развития. Но если подставить понятие из закона, что такое территория, опережающая социально-экономического развития, о создании территории особого правового режима в РФ. Так уже само название, оно уже не правовое. Какие могут быть зоны особого правового режима? Ну какие могут быть зоны особого правового режима? Да никаких их не может быть. Но когда человек от имени субъекта федерации подписывает, а все остальные люди одобряют, а еще и забывают о принципе народа власти, изначально у нас в Конституции, да, благодаря чему прожили год наши святые сосны мученики, да, и несколько месяцев. Их не убивали зверски эти год и несколько месяцев, потому что не было закреплено в Конституции принципы народа власти. Но не нужно было врагам рода человеческого убивать этих святых людей от своего имени. Им нужно было взять весь народ, богоносец, и сделать виновником этого поступка. И они вводят конституционный принцип народа власти, когда все действия совершаются властными органами от имени всего народа, источника государственной власти. И вот мы сегодня видим то же самое. Раздача земли, собственность, изменение правил регулирования всех видов отношений. Это я набралась из этого закона, этих оборотов речи. Это не я придумала. Это все делается от имени всего народа, источника власти. Вы знаете, насколько виртуозно, насколько, можно сказать, гениально, да, черный гений действует. Это просто вызывает восхищение, потому что им, в конце концов, их цель, чтобы все было сделано по воле
народа, чтобы народ в конце концов сам подписал в лице своих избранников, а потом еще и воспринял это как благо. Не протестовал, как якуты, глупые в кавычках, понимаете, которые свою Лену любят, якуты. Вот они ее любят, они не хотят ее отдавать, а все остальные, и они вот видео есть, они говорят, нас мало, нас очень мало, у нас очень большая наша Якутия, и Сахань ее там называют. То есть они говорят о том, что их все равно, если вся остальная страна не поможет, если люди вспомнят о том, что они живут не на своей даче, а живут в суверенном государстве, и граждане не Якутии там, понимаете, или Санкт-Петербурга, а граждане всего государства, которое предки собирали, косточки свои клали, да, вот, зачем-то, вот, совершенно непонятно, казалось бы, теперь, оказывается, все это хорошо, а ведь что будет происходить? Вот сейчас губернатор Хабаровского края подпишет, мы-то с вами отделимся от этого беззакония, если нам удастся послать этот протест, потому что единственное, что нам на самом деле, если реально на это смотреть, остается перед Господом сделать, это проявить то, что мы отделяемся от беззакония, от нечестивых, выполнить то, что написано в Псалме, и то, что сказал нам святитель Игнатий. Дальше будет действовать Господь. Но ведь что говорит инок Всеволод? Он говорит о том, что да Господь-то победит. Вы, говорит, за него не переживайте. Он свое дело сделает. Но где мы окажемся, когда он будет уничтожать нечестивых? Вот этот момент очень важен. Где окажемся мы вот в этом скопище довольных, подпитывающих своей силой вот этих вот сатанистов? Или мы окажемся в стороне от этого, где-то, где нам Господь даст возможность жить. И сейчас, мне кажется, этот вопрос решается еще более резко, еще более ярко, чем это решалось на стадии паспорта. А перед этим на стадии ИНН и СНИЛС. Сейчас уже это подошло. Ну, вы знаете, как вот картинка есть, иллюстрация к этому закону, очень много написано о нем. Когда белый медведь где-то там в морях стоит, на льдине небольшой, а вот знаете, как кусочек маленький, а медведь-то большой, он сам, туша такая, да? А лапки у него сложены, передний к задним, и он как треугольничек такой вот. Вот они хотят сделать, чтобы мы с вами, вот медведь, да, образ русский, да? Он стоит вот на таком маленьком кусочке. И главное, что он сам все отдал, сам все подписал, протест не заявил, потому что решил, что ничего сделать нельзя. Медведь решил. А вот эти вот шакалы будут ходить по нашим землям. И как это будет выглядеть? Сейчас происходит ревизия всех земель. Как вы знаете, вы читали в газетах, в коммунистической прессе, что у нас будет сейчас ревизия всех земель. У кого что в собственности, там, у кого в государстве в собственности, у муниципалитета в собственности, у каких людей. Все переписывают сейчас. Потому что им нужно по закону реализовать свое право на резервирование территорий, которые будут затем изыматься в интересах государства, и как только будет принято решение о резервировании Министерством экономического развития, эти территории нельзя будет ни покупать, ни продавать. Даже если они в собственность. А все умалчивают о том, что земли будут отдаваться в собственность врагу. И Мямлин уважаемый, и уважаемый Миронов. Все говорят об аренде. Что будет передаваться только в аренду. Я специально слушала. Хорошо говорят. Но почему все молчат о том, что в этом законе чуть ли не на каждой странице написано право передачи в собственность, право передачи в собственность, право передачи земель в собственность. Это ключевой момент, земля. И вот все зарезервируют. Будут показывать, как здесь будет хорошо. Ну вот если взять то, где я живу, да, бывшая финская территория. Повесят фотографии финнов-миллионеров, которые пообещают там сделать все по-фински в будущем. Чистота. Как много людей сейчас ездит в Финляндию отдыхать, да, до кризиса. Это же было любимое место отдыха. Там же так хорошо. У финнов так все дорожки расчищены. Восхищаются даже православные люди. У них так тепло, так уютно. Вот у вас будет так же уютно. Вот придет вот какой-нибудь Эхолайнен, скажет, это я. Я вам здесь рай устрою. В два счета. Только вы мне здесь подпишите, что вы все земли мне отдаете. Вы разрешаете мне здесь что? Все сносить, включая населенные пункты, застраивать без публичных слушаний, без разрешения регламента градостроительного, менять всю инфраструктуру, кроме автомобильных дорог. А зачем ему автомобильные дороги менять? Ему построили уже у нас великолепные дороги за народный счет. И это все текст закона, у вас статьи там. Вот. Это я вам просто, так сказать, уже объясняю без ссылок конкретно. Вот вы это подпишите, вы отдайте все на будущее. А имеем ли мы право этим распоряжаться-то? А я вас тогда осчастливлю. Но что дальше написано в этом законе? Если Пека на следующий день стал подлецом, негодяем. Вот был
даже православным христианином. А на следующее утро, ну вот вы понимаете, ну, нечистый попутал, мошенником стал. Расторглось соглашение с Пеккой. По закону суд расторг, а штрафа никакого не предусмотрено. Компенсация ущерба, нанесенного Пеккой, не предусмотрена. А самая главная, ключевая статья закона. После прекращения статуса резидента, то есть вот этого вот человека, которому все льготы предоставляются, приобретенные права собственности на движимое и недвижимое имущество остаются. И он вправе пользоваться ими по законодательству Российской Федерации. Так в чем смысл закона? Да ему и не надо это соглашение. Он быстрее его нарушит. Ему только подписать. Вот поэтому и ценз имущественный всего 5 миллионов. Потому что нужно только объявить зону, быстренько набрать, создать, установить режим, чтобы все ходили и печать антихриста себе ставили. Понимаете? А потом можно и соглашения все расторгать. А зачем мне нужны? Все, земля в руках, Дерипаски и его товарищи. Известных лиц. Они не стесняются ни того, кто они, ни того, какую идеологию они исповедуют. Вот так это будет происходить и в Крыму, в первую очередь, который, может быть, будущее на Украине, еще бы позже попал. А на самом деле, вот как мы сегодня говорили, может, воля Божья вот-вот должна реализоваться на объединение России, Украины и Беларуси. И просто все таким лукавым образом делается, чтобы это как можно дольше не произошло. Это все равно произойдет. Но где мы будем? Понимаете, как мы будем в этом соучаствовать? В чем мы будем соучаствовать? Мы будем бороться против уничтожения русской государственности, которая может спасти и Украину, и Беларусь. Либо мы будем всеми своими вот этими вот усилиями, вот, вот Достоевский что пишет, почему вот там слова Достоевского приведены. В свое время один батюшка говорил, ой, надо обязательно бороться, все благословлял. Говорил, мы такие песчинки маленькие в этом громадном процессе. Отец Герман вообще нам говорил, о, это паутина, это паук ползет, и все вы запутаетесь, как мухи. А что говорит Достоевский, который, кстати, откинул антихристовые времена своими произведениями на несколько лет, может быть? Он говорит о том, что он в кавычки берет слово «слабый», мизерным, по-моему, там слово употребляет здесь. Микроскопически он берет в кавычки. Этим он говорит, что усилия каждого человека совсем не микроскопические. Ну и, конечно, если перечислять, что именно незаконно, кроме названия в этом законе. Второе, категорически неприемлемое с точки зрения права, это якобы возможность наделения полномочиями правительства принимать решение о создании этой зоны и субъект, глав субъектов федерации согласовывать. На них нельзя это обязательство возлагать, о согласовании создания этой зоны, потому что у них нет таких полномочий передавать часть территории России и создавать на этой переданной части какой-то зону особого правового режима. Где это написано? У нас же есть две статьи в Конституции, где перечислены полномочия и федеральных органов власти, власти субъектов федерации, есть закон. Вы знаете, что сделано? Все законы изменены. Кроме вот этого закона о территориях особого режима, как лучше говорить, принят закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона о территории социально-экономического развития. Отменен закон о приватизации, который создает определенный иммунитет для некоторых категорий земель. И здесь мы с вами вспоминаем о землях религиозных организаций. Никакого иммунитета. Отменен лесной кодекс в части запрета вырубок. Пожалуйста, ради территории экономического развития и создания инфраструктуры можно полностью выпиливать все леса. Отменена часть в градостроительном кодексе, части, которые обязывают публичные слушания устраивать, регламенты строительные и так далее, там, кроме линейных объектов. Отменена процедура экспертизы, как сказать, они кичатся тем, когда читаешь стенограмму принятия этого закона в третьем чтении, там одна женщина, она так скромно из общественной палаты, депутат Думы говорит, ну вы понимаете, что это беззаконие, что это неконституционно, что вы меняете, ну там вот то, что вот. А тот, кто защищает этот законопроект перед депутатом, говорит, так в этом все и дело. Мы его поэтому и принимаем, что он такой. И это прямо вот стенограмма, заседание государства, и все голосуют. А результат этого, понимаете, это не то, что у нас огород украли. Мы с вами граждане России. Мы все-таки, какая бы у нас несовершенная правовая система была, мы пользуемся определенным статусом в нашей России, самом большом государстве, да, в мире. У нас каким-то образом есть возможность защищать свои убеждения, в частности, религиозные в первую очередь, да. А здесь мы теряем суверенитет. Мы теряем экономический базис власти. Мы получаем территории, которые полностью выпадают из-под действия наших основ правовой системы, закрепленных в первой части Конституции. Какая бы она там ни была, но она хоть что-то гарантирует, да? У нас пока людей-то на улицах, ну уж так вот массово и стреляют. А они ведь что предлагают? Завоз сюда рабочей силы без учета квот, без учета разрешений. Об этом многие говорят. Но ведь у нас есть право гарантированное граждан на труд первостепенно перед гражданами других государств. Мы, если чем-то владеем или в собственности у нас что-то находится здесь, то государство должно защищать наше право собственности. Право собственности юридических лиц, которые уже 20 лет бьются, чтобы хоть что-то производить в России. Понимаете? Чтобы мы могли что-то поесть. Тех, кто торгует здесь в России, что-то нам привозит. Всех этих людей и нас в том числе. Так это питает и производит черный передел собственности. Но если бы этот черный передел собственности происходил в интересах граждан России, действующих по правилам, в России это еще было бы часть беды. Вы знаете, как у нас, например, иностранцы могут покупать землю и сейчас, кроме приграничных территорий. Пожалуйста. Но они, как собственники этих земель, должны подчиняться правилам, действующим в Российской Федерации, единообразно. А здесь создается территория особого правового режима. И вот эти вот иностранцы, когда они эту землю отжимают у прежних собственников, и предприятия производственные, инфраструктуру, свет, воду и так далее и тому подобное, они еще и управлять начинают этим не по нашим законам, а по законам единого мирового государства. И ведь какая хитрость в этом законе? Если открыть вторую статью, там есть, кроме понятия, что такое территория опережающего развития, что такое специальный правовой режим, там еще есть понятие резидент. Такое смешное для нас, немножко комическое, да, такое вот понятие, но уже давно часто встречающееся. Резидент, по понятию, это лицо юридическое или физическое, которое ведет какую-то коммерческую деятельность, которое должно быть обязательно зарегистрировано на территории этого субъекта федерации. И не имеет права иметь филиалы и представительства в иностранных государствах. Это написано во второй статье. А в 20 какой-то написано, что когда резидент иностранец подает заявку на статус резидента, ну тот же Эхолайн, он представляет совсем не документы о своей регистрации на территории Приозерского района Ленинградской области. Он представляет документы своей регистрации в Финляндии. Это получается, что как сосед, наш миллионер, да, с островом, который тоже хочет вложиться, допустим, он там пребывает вот в благодушном настроении, да, русского человека, ему нельзя иметь филиалы, представительства за пределами. А господин Халайнин, пожалуйста, вывози, что хочешь. И это получается передел, черный передел собственности, и не просто, а государствообразующий, экономика, в пользу лиц по какому-то непонятному критерию. Ну какой критерий? Что они предлагают, денег вложить? Так на что? Государство бедное, оно что, деньги не может вложить? Почему наше государство вот столько лет не вкладывало деньги, как царская Россия, в развитие Дальнего Востока? Почему оно не помогало? А сейчас нам надо привлечь инвесторов, да еще так, чтобы они не только денег нам не дали, потому что даже проценты по кредитам для инвестиций этих резидентов оплачивает Российская Федерация по этому закону. Инвестор берет кредит в банке, а проценты поддерживает государство. Инфраструктуру оплачивают, строительство, дорог, коммуникации, государство. Они им распоряжаются. Если бы эти лица к нам на белых крыльях прилетели и сказали бы, у вас здесь будет православный монарх завтра, да мы бы им все отдали, да только построить. А к нам кто летит?
Мы отдали, они у нас так возьмут.
Нет, ну кто летит? Ну будет ли светлый ангел такие законы принимать? Значит, уже из самого понятия этого закона, из названия, из того, что в нем написано, уже следует, кто летит. Потому что никогда светлая личность не будет заниматься беззаконием. Ведь что такое право, вот там в эпиграфе слова доктора юридических наук, который уже 2 года судят за взятку, и только что сняли с него обвинение, ему вменили то, что вменить невозможно. Он деньги, чтобы починить аудиторию на своей кафедре, а ему вменили взятку, это корыстное, для своих целей. И 2 года наши правоохранительные органы никак не могли разобраться, что никакого состава взятки здесь нет, вообще быть не может. Но этот человек написал очень много учебников, он является завкафедрой теории государства и истории права Алтайского университета. Вы знаете, какое понятие права он дает? Он говорит о том, что право – это действие Духа Святаго, ну а для неверующих – действие истины, которое люди, живущие, могут воспринять в зависимости от дара совести который они...
И он говорит о том, что только православные люди... Учебники по теории государства и права. Знаете, какая занудная наука? Это как-то промат для технарей. Это то же самое для учащихся юристов. Вот эта теория государства и права. Это основа государственности. Судительным занудством. А он дает вот такое понятие «право» и говорит о том, что «право» возникло только у русских, понятие «право» в языковой группе. Во всех других языках нет слова «право». Оно отсутствует. Там законодательство есть, там еще что-то, но слова «право» нет, потому что русский народ еще до принятия христианства, он по своему дару Божьему, который был в него вложен, всегда искал правды, то есть истины в жизни, которая была вложена в него Создателем, как в народ. И поэтому он и принял христианство. Не потому, что красивое богослужение было, как нам рассказывают. Потому что его поиски совпали с идеалами православия. И поэтому так быстро воспринял народ. И вот когда доктор юридических наук нам с вами говорит, находящийся под судом, что только православные могут противостоять этой патологии, а если они не смогут ей противостоять, то противостоять этой патологии не сможет никто. Но мы, обратный пример, якуты противостоим. Оказывается, он ошибается. Оказывается, что-то, что заложено в людей глубже, оно работает. Но мы-то где окажемся? Знаете, где наши дети окажутся? Ведь что это будут за зоны? Что у нас пишется в пояснительной записке к этому законопроекту? Что создатели этого законопроекта руководствовались позицией господина Ю из Сингапура. Он сейчас умер, он был руководителем Сингапура, а сейчас правит его, по-моему, сын. По его книгам учатся наши управленцы Сколково в школе управления. А вы знаете, что там творилось? И творится по сей день. Там, например, каждой паре, которая не соответствует определенному статусу, звонят каждый вечер и говорят, что они должны обязательно воспользоваться сегодня противозачаточными средствами. Это звонит полиция.
Как?
Ну вот каждой паре, которая по статусу социальному не тянет на их, им звонит полиция и говорит, не забудьте сегодня воспользоваться противозачаточными средствами. Каждой собаке, которая лает ночью, я уж не говорю, что она должна быть обязательно привязана, но если она лает ночью, вырезает курсовые связки. Хорошо, штраф за сигареты 500 там, долларов, ладно, бог с ним. Но людям, которые соглашаются после окончания учебного заведения, высшего учебного заведения, на предложение заключить брак по расчету определенному министерству, дают и квартиру. Не по любви, а по расчету евгеническому. Что вот эта особь, если соединится и даст потомство от этой особи, то этому государству будет лучше, якобы. Вот это реалии, тот идеал, который мы должны здесь сами подписывать в нашей России и реализовывать с нашим православием, когда у нас вообще без любви чего не может быть, правильно? У нас любовь. Но у нас, правда, уже тенденции страшные сейчас. У нас уже все больницы, вот наша областная больница страшная, она окружена машинами не скорой помощи, а доставки неходящих пациентов домой. Вокруг больницы должна стоять машина скорой помощи. Когда подходишь к областной больнице, ты видишь невероятное количество автомобилей, вот этих вот, типа скорой помощи, они странные расцветки. Когда подходишь и спрашиваешь, говорит, а это машина доставки неходящих пациентов домой. Сами пришли, а назад должны выйти. Но это мы, конечно, отходим в сторону, но опять-таки не очень в сторону. Вот параллельно тому, что сейчас происходит, произошла очень интересная вещь в Москве. Опять-таки подписано постановление правительства о создании так называемого медицинского кластера. Слово само кластер, ну какого-то образования территориального и внутри. Ну тоже что-то вроде особой зоны, особого режима, только медицинским уклоном. Выделяется, в общем, большая территория. Хотели в Новой Москве делать, но опять-таки привязали к Сколково. И там создается медицинский город. Разрешено применять лекарства, на которые не получены лицензии. Разрешено заниматься биотехнологиями, то есть в землю что-то там сеять и так далее и тому подобное. Но я-то думаю, что этот медицинский город, ну это только моя догадка, создается для тех, кто должен выжить, если начнется эпидемия. Для чего создавать этот медицинский город, если у нас и так база медицинская хороша? То зачем эти десятки миллиардов тратить на что-то, что создается на какой-то отдельно взятой огороженной территории, если у нас такая база, которая требует вложений и не получает их? Ведь мы помним в прошлом году сокращение врачей в Москве. Мы помним в прошлом году сокращение врачей в Санкт-Петербурге. А тут, оказывается, у нас создается медицинский город, туда привозятся иностранные врачи с иностранными технологиями. Вот это все как бы оттенки того рая, в кавычках, который получит общество, если оно воспримет эту патологию создания внутри государства территорий, входящих в антихристианское государство. И когда говорят, что мы можем сделать здесь, я не знаю, отдавать свою землю, Но воевать мы с вами не способны. Вот мы с вами, сидящие здесь. Мы можем с вами только действовать теми методами, которые у нас в руках. И поэтому, в связи с тем, что предлагается, что мы можем сделать? Вышли 3 постановления правительства Российской Федерации о создании первых 3 территорий особого режима в России. Это в Хабаровском крае, где губернатор господин Шпорт. Это Хабаровск, Надеждинская и Комсомольск. 30 дней с даты подписания этого постановления дается на согласование, вот на ту подпись с дьяволом, да, которую должен человек подписать, глава субъекта федерации, что он передает свои законные полномочия вот этой неправовой системе, которая будет потом заниматься уничтожением населения, потому что туда китайцы и так далее и тому подобное. Все будет отторгнуто, созданы условия труда и жизни, в которых человек без начертания жить не сможет. Вот это происходит. И поэтому мы сегодня, в этот день, в который всем хочется быть в другом месте, здесь собрались, потому что надо успеть хотя бы первый протест туда послать. К нам, может быть, прослушав эту запись, прочитав вот этот текст, присоединятся и другие люди. И затем можно обжаловать эти 3 постановления в Верховный суд. Вот с чего уже вот некоторые люди еще до вот моего вот многословного, они все поняли сразу, прочитали и пошли подписывать. Это очень здорово на самом деле получилось, мне кажется. Что нам дает жалоба в Верховный суд? Во-первых, мы отделяемся от беззакония своей подачи, что бы нам ни написали. А нам напишут, вы где живете? В своей деревне? Вот сидите. Что это вас беспокоит? Вся Россия. Видишь, какие... Государственные деятели. У нас уже забыли, что кухарки, да, руководят, чем манили, что земля народу, да? Нам обязательно напишет Верховный суд, что вы не имеете никакого права быть обеспокоенными судьбами всей России. Вы должны сидеть в своем углу, накрывшись ветошью, и вообще ни на что не реагировать. Дали вам поесть? А не дали вам поесть? Ну, имплантируйте себе идентификационный микрочип, потому что мы сейчас знаем, что вводится статистика трудовой деятельности, да, с правом проверки расходуемых средств. Мы знаем с вами, что все магазины и торговые точки готовятся к принятию денег в безналичной форме с подсоединением каждого расчета к серверу налоговой инспекции. Да, все мы это видим, все это делается на наших глазах. И я думаю, что все это должно было наступить в прошлом августе, когда мы с вами собирались. Усилиями с Божьей помощью отдалили. Но получаем сейчас еще более сильный натиск. Но это не значит, что мы, ну, понимаете, как говорят, ну не повезло, кто-то вот родился там в какие-то счастливые времена, а мы вот должны как-то действовать. И поэтому я предлагаю своим знакомым, которых вы хорошо знаете, копии этого разъяснения передать. Если у нас нету достаточных количества экземпляров протеста губернаторов, может быть, найдете время, заедете, возьмете, чтобы те, кто сегодня не пришли, могли послать каждый протест губернатору. Ну и будем писать протесты главам нашего субъекта федерации и Ленинградской области, потому что Ленинградская область очень разрознена. Но следующий этап – это, конечно, информирование всех по субъектам федерации. У нас их больше 80. Информация существует о планах уже создания территорий. Я уже говорила про Чебаркуль, во Владимирской. Ну, в общем, ну их тут 300, невозможно перечислять. В Юже, во Владимирской области, и у нас в Ленинградской области. В
Ленинградской там нет?
Так ваш же вот где эта статья в Новом Петербурге, они же прямо там в повестке дня устанавливают, что они будут ходатайствовать о создании территории опережающего развития. Вот те, кто борется с этим, они же, собственно, и... Да, почитайте внимательно, к чему они призывают. У нас здесь, в Питере. Да. Там в конце у них, когда они про повестку говорят свою уже конкретно. То есть, если мы с вами говорим о том, что мы пишем протест губернатору, мы обжалуем Верховный суд, затем, если Верховный суд нам отказывает, мы и этому рады, потому что мы отделились. А если он рассматривает в заседании, но отказывает, мы получаем право обратиться в Конституционный суд, то есть мы это копье этому змею еще глубже, да, как с универсальной электронной картой, да, с Божьей помощью. Но когда люди говорят о том, что мы подадим в Конституционный суд, а эти люди финансируются КПРФ, если вы выйдете на сайт, это общество ЛАД, ЛАД между православием и сатанизмом. Русский ЛАД. Вот как они видят промытые мозги нашего народа. Так почему этот русский лад до сих пор в Конституционный суд-то не подал? Если все коммунисты, 92 человека в Государственной Думе, они попадают под регламент, но еще и с ЛДПР. Что, им не объединиться, что у них юристов нет у ЛДПР? Или у коммунистов? Ну, у них там доктор юридических наук, сам Зюганов. Ну почему бы им взять и не подать это давным-давно, пока еще не были подписаны эти постановления? Поэтому в данном случае надо самим действовать по мере сил.
Так, мы с группой в Луганск были, и там с одной женщиной разговаривали, говорю, как у вас там? Она говорит, вот я пожилой человек, у меня муж, и мы с батюшкой там, с какой-то батюшкой созрели. Приходим и просим, батюшка, может нам уехать в Россию? Он сказал, не благословляй. Вот сейчас идет война за вашу землю, а вас здесь нет. И за что мы-то, за что идет война, непонятно. Это говорит, и мы остаемся. То есть вот как-то это все так вот происходит.
А раньше благословляли, помните, вы приходили переезжать?
Да.
Вы же сами, я еще, помните, у вас, можно сказать, выпучив глаза, спрашивала три раза, да? Как же вас благословили к нам ехать?
А теперь вот, то есть, видимо, уже остались те люди, которые могут это сделать.
Ну, конечно, вот хочется еще дополнительно обратить ваше внимание на то, что соглашение глав субъектов федерации по закону предполагается уже после принятия решения о создании зоны особого режима. Они просто должны подписать. Но они могут не подписывать, да? Вот? Если не подпишут, то все это...
Что будет?
Вы знаете, вот тот человек, который в Якутии организовал, жив до сих пор. Его и задерживали там в милиции. Ну, как это сказать? Кто узнает? Знаете, у нас из Хабаровска есть какой-то из этого края, у нас есть какой-то единомышленник, но обратной связи у меня редко он звонит оттуда. Не могу сказать, вот сейчас рассылку после этого буду делать, вот уже если эта запись сохранится, может быть, какая-то реакция будет, и может, еще встретимся попозже, или как-то по-другому передам, вот в виде бумажного. Потому что следующее – это уже работа по субъектам федерации. Потому что если как горох посыплются эти постановления правительства, кстати, по каждой территории, то же ж мы по каждой будем в Верховный суд подавать. Они это прекрасно понимают. Они вот сейчас наши отфутболят, и они надеются, что на этом все затихнет. Я уверена. И поэтому нужно готовиться, конечно, на самом деле, к самому худшему, потому что даже иммунитета нет у религиозных организаций. Вот если кто-то назовет нормативный акт, я буду очень благодарна, что эти вопросы все равно возникнут. Я не нашла, что запрещено вот этот отъем использовать государственный рычаг. Да, что они делают? Они используют государственный рычаг изъятия в целях государственных нужд. Государство создает акционерное общество, управляющую компанию, которая все это имущество передает в собственность, включая земли. А это акционерное общество раздает это все вот этим резидентам, которых мы не знаем. А резиденты потом прекращают соглашение, свои обещания, в котором они изложили, а права у них на эту собственность остаются. Таким образом, мы видим, в общем, реализацию того, что написано у владыки Гермогена, что государство будет использоваться в целях построения антихристианского государства. Вот это мы с вами здесь и наблюдаем. Но с другой стороны, вы понимаете, вот искушение искать все время какую-то конкретную виновную личность. И никакой конкретной виновной личности, которую вот можно с корнем вырвать, знаете, в моих дверь будет еще в окно. Знаете, какое количество? Потому что это отражение позиции человека, который считает, что если он от Бога отторгся, а прилепился к Антихристу, то при этом он может продолжать жить благополучно. Это вот величайшая патология восприятия. И людям кажется, что если они окажутся без паспорта, то они будут бесправны. А получается, что все наоборот. Если они в систему вошли, они стали проводниками распада, и пожинать сейчас будут этот страшный распад. И самое главное, моим искушением было, что когда я этот закон прочитала, я испытала страшное чувство злорадства. Ах, вот вам, вы такие, от паспортов не отказываетесь, вот вы. А на самом деле, знаете, нельзя никого разделить. Все равно все люди, вот то, о чем мы сегодня говорили вначале, страдать будут совершенно одинаково. Нет там никакой отдельной гильотины для этих или для этих. Все окажутся в одинаковом положении. Но одни люди пойдут в Царствие Небесное, а другие в вечные мучения. Как это было в недалекое историческое прошлое. Но дело все в том, что сейчас этот вопрос конкретно поставлен. Я хочу, чтобы еще вы акцентировали внимание на том, что и он не будет через 3 года, а уже принято постановление о создании территории опережающего развития на территории моногородов, вот этих разрушающихся заводов в России. И написано, что закон в полной мере не действует, но понятие это сохранено. Территория особого правового режима. Главное создать. А потом, как говорится, дожмем. Разрушим и дожмем народ, который там живет. Больше, собственно, я не знаю, как говорится, что добавить, но совсем не для этого я, например, это говорю, чтобы вас в отчаянии. А наоборот, напомнить вот то, что этот Сорокин сказал, что только православные люди способны этому противостоять. И они враги, они это прекрасно понимают.
Они боятся.
Да. Комсомольск, Хабаровск, Надеждинская. Принято постановление. Ну вот у меня список, вы можете просто подойти и ознакомиться. Но у меня очень мелко написано. В Брянской области очень много. И Погарский район в том числе. Трубчевск. Понимаете, я не могу это все зачитать. Так она везде началась.
Подписывает.
По всей России.
Там они сказали, это будет предварительно электронная
ревизия. Так они сейчас проводят ревизию населения и имущества.
Нет, там у них есть борьба за угольный терминал.
Это все и есть составляющая одного процесса создания этих зон особо правового режима. Да не сомневайтесь, но дело все в том, что следующим нашим шагом будет именно выяснение этих обстоятельств на местах. Мы будем выяснять у себя, а вы передадите им запрос, получив у нас, чтобы они в органы своей власти обратились с запросом. Но единственное, что я хочу сказать, что если человек один, его просто съедят.
Нет, там у них здесь какой-то знак, но на какой-то юрист, женщина, они отстояли 3 года назад, отстояли ну, тот момент, эта территория.
Ну, очень хорошо. Так, чтобы вы им направите наш запрос, информацию в СМИ. Знаете, я не могу, 85 субъектов, вот. Но по всем субъектам будет брошюрка, вы придете, ее получите, но раньше, чем через 2 недели, я просто не берусь.
Анечка, еще есть такое обращение святых отцов, что хоть одна свечечка во Вселенной будет гореть, тьма не будет торжествовать. Хоть одна свечечка будет светить, тьма не может сказать, что она победила.
Только если мы утешаем.
И все должны отдавать отчет, что остаток нашей жизни, сможем мы выдержать или нет. Это последний рубеж.
Оползает эпоха пластами вселенского мрака. Чрево супергулага сжирает послушных невежд. Сатана поднимает весь мир на Россию в атаку. Православная церковь, держи свой последний рубеж. Сатана поднимает весь мир на Россию в атаку. Православная церковь, держи свой последний рубеж. Православная церковь, о, как это всем неприятно. Краснопузых аж корчит, раскольники лгут про раскол. Так страшна даже память о русской России распятой. Так боится Христа, нацепивший кресты комсомол. Так страшна даже память о русской России распятой. Так боится Христа, нацепивший кресты комсомол. Талмудический мир к русской церкви всегда стоит задом, ублажая кликуш, распиная всех тех, кто не лжет, дрессируя лжецов за блестящим масонским фасадом, чтоб на завтра лжецы в сотый раз обманули народ. Дрессируя лжецов за блестящим масонским фасадом, чтоб на завтра лжецы в сотый раз обманули народ. Впрочем, скоро конец, бесконечный гулаг здесь не вечен. Если мы стоим, встретимся в небе, а нет, так в огне. оползает эпоха, горят поминальные свечи. Против царства антихриста крест на сердечной броне. Оползает эпоха, горят поминальные свечи. Против царства антихриста крест на сердечной броне.